Всем привет! С вами самый северный подкаст «Лёд и книги» и его несравненные ведущие
Даша и Дина.
Всем привет!
Привет-привет!
Ну что, мы рады сегодня записывать наш специальный выпуск, который посвящен дню рождения нашего подкаста. Сегодня, 29 марта, когда выходит этот выпуск, нам исполняется ровно годик. Ура! Мы с тобой уже совсем большие, Даша. И наш подкаст тоже уже совсем взрослый. Скоро поступит в школу, пойдет, потом в университет, а потом мы во взрослую жизнь будем его отправлять, да?
Так мне кажется, что мы с тобой все-таки уже поступили наоборот. Мы уже его во взрослую жизнь окунули так конкретно, а уже потом стали задумываться о школе.
Мне кажется, да, нас могут привлечь за жестокое обращение с подкастами. Но нет, все замечательно, все хорошо. Даша, где шампанское, я не понимаю? Где вообще фейерверки? Где бенгальские огни? Вот почему мы с тобой так как-то скромно отмечаем наш день рождения? Точнее, день рождения подкаста.
Да, Дина, где фейерверки? Где шампанское?
Ну, как-то мы с тобой не подготовились, не продумали этот момент.
Но я считаю, что сегодня у нас на обсуждении такая книга, которую лучше обсуждать на трезвую голову, потому что здесь действительно можно о многом говорить, но мы попытаемся уложиться в наш такой вот минимум, да, выпуска, чтобы не на 2 часа, не на 3 часа. Но я думаю, что можно уже раскрывать. О чем будем говорить?
Наверное, нужно сначала рассказать про еще раз напомнить, да, про нашу вот эту придумку, что мы решили записать специальный выпуск, да, в честь дня рождения подкаста, и мы решили запустить рубрику, которая называется «Читаем по советам наших слушателей». Мы собрали в Телеграме и ВКонтакте ваши советы, то, что вы советовали нам прочитать. Потом мы устроили голосование, и, в общем-то, победителем вышла книга «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. Мы с Дашей ее прочитали. Даша прочитала первый раз, насколько я знаю. Я ее перечитала, потому что читала первый раз в школе. И, в общем-то, сегодня мы готовы ее обсудить.
Ну да, несколько лет назад я уже пыталась читать «Цветы для Элджернона», но что-то пошло не так, и я буквально осилила только пару страниц и книгу отложила на какие-то лучшие времена. Ну, видно, лучшие времена наконец-то настали.
Вот интересно.
Появилась такая вот мотивация, да, для того, чтобы наконец-то эту книгу дочитать. И что я могу сказать? Вот прежде чем мы перейдем к обсуждению, да, там о своих мыслях более подробно, она попала в мой топ 10 книг этого года определенно. То есть вот как вот мне действительно советовали запастись салфеточками, что очень будет там грустно в какие-то моменты, вот действительно я урыдалась. Я забыла эти салфетки, я забыла эти наставления, потом очень сильно жалела. Вообще я плачу от книг, но очень редко. Я могу на пальцах просто перечислить те книги, от которых я когда-либо плакала. И вот, вот эта коллекция, видно, книг теперь у меня пополнилась. Действительно, очень такая вот душераздирающее произведение, которое, я считаю, что правда заслуживает своего звания мировой классики.
Угу. Ну, моя история, да, знакомства с этим романом, я, наверное, прочитала его первый раз, вот я точно не помню, либо в школе, либо, может быть, там, на первом курсе университета, ну, что-то вот, что-то такое, мне было тогда лет 15-16, и, конечно, да, я тогда очень сильно впечатлилась, и, в принципе, тоже я помню, что я и урыдалась, и как-то очень так сильно эмоционально вовлеклась в эту книгу. Я, наверное, действительно очень благодарна Дэниелу Кизу за то, что его книга «Цветы для Элджернона» вернула во мне вот эту любовь к чтению какой-то современной литературы, потому что раньше, в принципе, я читала в основном только школьную программу, И то, честно говоря, не всю. Вот. Ну и какие-то такие детские книжки. Собственно, с «Цветов для Джернона», наверное, началась моя любовь и мой интерес к современной литературе, к зарубежной прозе. Это была такая книга, которая открыла для меня этот целый новый мир. Поэтому, конечно, я ей за это очень благодарна. Вот, сейчас, когда я перечитала этот роман, конечно, эмоции мои были уже поспокойнее. То есть я уже как-то с холодным умом, да, с трезвым рассудком подошла к перечитыванию «Цветов». Не могу сказать, что, наверное, книга там является моей самой любимой или там какое-то особое место она занимает, да, вот у меня там в сердце. Наверное, нет. Безусловно, я признаю то, что она является классикой уже, да, на сегодняшний день. Безусловно, она многим, как и мне, открыла вообще дорогу в литературу. Но, наверное, я не могу сказать, что прям вот какая-то она стала для меня какой-то совсем особенной. Интересно, может быть, да, поразмышлять, почему, и, возможно, в конце нашего сегодняшнего обсуждения я даже найду ответ на этот вопрос.
Ну что, я думаю, всегда стоит начинать вот такой вот обзор книги писателя или писательницы с биографии, собственно, да, самого автора, потому что именно в биографии может скрываться самое основное, тот некий фундамент, который был заложен в произведение, да, которое рассматриваем.
Просто в случае как раз «Цветов для Джернона» действительно многие факты из жизни самого Киза, они во многом повлияли на создание этого романа. Очень интересно, как бы переплетается, да, жизнь и книга. Так что Даша нам сейчас об этом расскажет.
Да, собственно, Дэниел Киз родился в 1927 году в Нью-Йорке, причем его родители Уильям и Бетти Киз, интересно, что являются потомками еврейских иммигрантов из Российской империи, которые переехали в Канаду и затем уже осели окончательно в Америке. Семья у него была небогатая. Сам Киз очень часто вспоминал вот эту семейную жизнь, особенно в годы Великой депрессии, когда отец очень часто уходил на подработки. Мать работала косметологом, и сама она эту профессию освоила. Никто из родителей Дэниела не получил полноценного образования, потому что очень часто они переезжали, и поэтому вот у родителей была такая прям цель, чтобы Дэниел получил хорошее образование, чтобы он хорошо учился в школе и добился успеха в жизни. Сам Дэниел, конечно, был не против. С самого раннего детства он любил очень много читать, причем в какой-то момент у него развилась близорукость, он по-настоящему очень сильно переживал насчет этого, он посчитал, что в будущем он может вообще ослепнуть, и, в общем, стал, ну, всякие разные методы применять для того, чтобы это не свершилось. Ну вот, например, он пробовал делать повседневные дела с завязанными глазами, он расставлял свои там какие-то вещи по определенному ему понятному такому логическому порядку, но, к счастью, как вы, я думаю, сразу поняли, Дэниел Киз не ослеп, он лишь стал носить очки. Ну, собственно, да, это обычное такое вот, обычное несчастье для детей, которые очень любят читать, собственно, я очень сильно его понимаю. В детстве Дэниел был очень дружен со своими родителями, и, наверное, как раз-таки некоторые вот тоже моменты, когда вот я прочитала об этом, что вот родители очень любили танцевать, что они любили слушать песни, да, слушать пение матери. Вот я вспомнила Фиона, она или Фенни, я вот не помню точно, из «Цветы для Джернона», да, вот та девушка, с которой он там потом знакомится, уже в такой для него расцвет, наверное, да, его вот, собственно, изменениях в жизни, и она там очень любила, вот, в принципе, такую тусовочную жизнь, она любила танцевать, и она всячески Чарли призывала к тому, чтобы вот он как-то проводил с ней вот таким образом жизнь. Дни в данном случае. Но Дэниел с годами начал замечать, что чем больше он читает книг, тем сильнее он начинает отдаляться от родителей. И постепенно у него стали появляться разные мысли на этот счет. Ну вот, например, такая вот мысль, как то образование, которое я получаю, да, вот то, что я начинаю там все больше и больше умнеть, вот почему оно, это образование меня отделяет от тех людей, которых я люблю, да, почему оно нас как-то вот все-таки разлучает. Вот это одна из таких мыслей, которая потом в итоге также легла в основу «Цветы для Элджернона». Родители очень сильно хотели, чтобы Дэниел стал врачом, чтобы он всю свою жизнь посвятил медицине. И причем на вопрос ребенка родители отвечали, то есть почему, да, именно медицина, они говорили, потому что врач похож на Бога. Он лечит и спасает жизни, мы хотим, чтобы ты тоже исцелял людей. Ну и Дэниел, как примерный ребенок, он, конечно же, не пошел против воли родителей, он старался там учиться на медицинском, и он пытался ориентироваться на других людей, которые получили медицинское образование, но прославились как писатели, ну, например, Конан Дойл или Антон Чехов.
Я тут немножко вклинюсь, наверное, и скажу, что какая же это серьезная, на самом деле, психологическая травма, когда родители тебе говорят, ну, ты знаешь, как бы вот врач, он как бог, поэтому ты должен стать врачом. То есть, по сути, ты должен стать как бог. Вот это планочка, которую ты никогда не достигнешь, ну, потому что богом стать невозможно, поэтому это требование завышенное со стороны родителей всегда будет порождать в тебе очень много таких психологических травм. Мне кажется, что это прям ужасно, на самом деле.
Но при этом, как я вижу, Дэниел Кис, вот как раз-таки получив вот такой опыт в детстве, да, вот такой, я думаю, что помимо этого еще более многообразный, вот почему он вообще пришел в литературе к такой теме, как изучение разума человека, да, и вообще психологии. То есть он действительно, в принципе, все свои мысли, возможно, переживания на этот счет, он вот отражает в своих произведениях. Это очень здорово, да, что это не просто вот некое переживание, которое остается с человеком внутри него, да, а то, что вот он пытается это как-то осмыслить через свои произведения. То есть, по сути, как мы видим, все равно в будущем, да, этот путь был тернист, но Дэниел Кис все равно стал тем человеком, тем писателем, о котором он мечтал.
Да, безусловно. Но, конечно, в идеале лучше бы, чтобы люди приходили в писательство, ну, по другим каким-то причинам. Ну, как бы я за минимизацию психологических травм среди детей. Вот. Ну, ладно, давай расскажи что-нибудь, как вообще появилась у него идея именно цветов для Элджернона.
Собственно, вот в 1945 году у него в голове появляются вот эти мысли насчет вот образования, да, которое отделяет его от других людей, и как это вообще возможно исправить, и возможно ли это исправить. Потом возникает мысль, что если бы было возможно увеличить интеллект человека, то к чему бы это вообще могло привести. И эти идеи он, собственно, ну, запоминает, да, и в дальнейшем продолжается его уже жизненный путь. На одном из занятий, вот пока он еще учится на медицинском, там были вот эти вот занятия по вскрытию белых мышей. И, конечно же, на вот молодой вот такой ум, да, это очень сильно повлияло, и в его сознании закрепился еще один образ, который в итоге перешел в «Цветы для Элджернона». Собственно, потом начинается довольно-таки продолжительный этап в жизни Дэниела Киза, когда он начинает служить в армии США, таким образом освобождаясь от экзаменов. Возвращается он домой в 1950 году, вот там он получает степень бакалавра психологии в Бруклинском колледже. И после окончания учебы он еще много где работал, то есть он побывал, в принципе, и продавцом книг, и в почтовой компании он работал, и даже он работал редактором в журнале Marvel Science Stories, и, собственно, писал разные также сценарии для вот комиксов, насколько я вот понимаю. Потом он переходит работать в более молодую компанию, предшественницу Marvel Comics, где его начальником, кстати говоря, стал сам Стэн Ли. Его заслуги там также заметили, он там писал разные вообще сценарии, причем в таких жанрах, которые, казалось бы, сейчас для Дэниела Киза, для нас так как бы непривычны, да, это были жанры и ужасов, и фантастики, и мистики, ну, фантастика как бы, да, а вот там, допустим, ужасы Дэниела Киза, ну, тоже как бы интересно. Осенью 1952 года Киз женился, и вот в его жизни начался новый этап. Собственно, вот сменив столько всяких разных работ, когда вот он работал и в книжном бизнесе, да, и в издательском, он еще также и успел получить лицензию на преподавание, то есть он еще и преподавателем успел побыть, и вот как раз-таки, когда он вел занятия по английскому языку, это было в школе Нью-Йорка, где обучались дети с умственными проблемами, и однажды после занятия к Кизу подошел один из студентов и спросил, что мистер Киз, вообще я смогу когда-либо там стать умным, да, и смогу ли я перейти в класс нормальных детей. Были там еще много разных примеров подобных. Киз очень сильно переживал по поводу вот всех этих ситуаций, он очень расстраивался, ему очень было грустно наблюдать за такими детьми, и вот как раз-таки это еще один вот такой след, да, который в дальнейшем отразился в его книге «Цветы для Эльджернона». Вот все эти события, все эти его идеи, которые уже были заложены еще в 1945 году, начиная от разногласий с родителями и до, собственно, вскрытия мыши, да, в университете Нью-Йорка, он решил объединить, собственно, в один рассказ «Цветы для Эльджернона». Собственно, как раз-таки произведение изначально свое воплощение получило именно в форме рассказа. Как раз-таки в 50-е годы. Назвал мышонка он в честь английского поэта Элджернона Суинбера. Он посчитал, что имя очень необычное, красивое, и почему бы нет. Прототипами, например, докторов Немура и Штрауса стали также его преподаватели из колледжа. Ну, я не буду уж долго говорить по поводу его, собственно, скитания от издательства к издательству, да, потому что не сразу его произведения взяли, потому что многим не нравился конец. Конец там, ну, собственно говоря, не самый оптимистичный, и как раз-таки издательства хотели наоборот, чтобы Киз переписал его в положительное такое русло, он наотрез отказывался. Он считал, что вот как бы что-то он, конечно, довольно-таки мог бы поменять, да, в самом тексте, но не конец. Но, наконец-то, судьба оказалась ему благосклонна, и он сумел продать свою историю в один журнал, опубликован был в 59-м году и принес Кизу одну из самых популярных премий, это премия Хьюго. И затем очень часто рассказ перепечатывали в разных также сборниках. Опять же, мы знаем больше «Цветы для Эльджернона» в форме не рассказа, а романа, который появился на свет уже в 60-е годы. То есть Киз решил расширить версию рассказа, планируя опубликовать уже полноценную книгу. Но опять же, там были проблемы с издательством, которые все хотели другой конец. То есть, собственно, вот все настаивали на том, чтобы вот у Чарли была совершенно другая судьба, не та, которую уготовил ему Дэниел Киз. Но Киз был непреклонен, и все-таки он нашел то самое издательство, которое согласилось на все его условия. Это было британское издательство. И вот уже с середины 60-х годов книга «Цветы для Эльджернона» попадает на полки магазинов. И как раз-таки вот с 65-го года, если я не путаю, появляется еще одна престижная премия «Небьюла». И вот как раз-таки Кизу удалось еще и эту премию выиграть. Правда, здесь он уже разделил свою победу с одним из тоже известных в то время авторов произведения «Вавилон 17». Но, собственно, уже это тоже все равно уникальный такой момент, когда за одно произведение, хотя в разных совершенно формах, да, в рассказе и в романе, автор получает две вот такие престижные премии — «Хьюго» и «Ньебула». Вот по большей части... В чем разница, да, может быть, между рассказом и романом? Вот скажи, Дин, ты вот, кстати, рассказ сам читала, или ты вот читала только роман, который мы вот, в принципе, все знаем и видим на полках магазинов?
Мне почему-то сейчас кажется, что я все-таки читала этот рассказ, ну, вот, собственно, в школе, да, или там в универе, я уже точно не помню, но вот в первый раз, в общем, когда я читала «Цветы для Элджернона», мне кажется, что сначала я прочитала рассказ, а потом уже нашла какую-то расширенную версию. Еще очень удивлялась, как так вообще получилось. Может быть, я прочитала какой-то фрагмент, какой-то ознакомительный только, но там вроде бы все было понятно, и финал там был такой же. Короче говоря, я запуталась. Но в чем была разница, я сейчас уже тебе не скажу, конечно. Давно было дело.
Я, собственно, не читала рассказ, я вот познакомилась только с романом, но в разных обзорах я нашла вот какую интересную информацию. Например, в роман добавлены сюжетные линии с семьёй Чарли. Вот, некоторые детали тоже были изменены. Это, например, такая деталь, как место работы главного героя. Мы знаем, что в романе он работает в пекарне. Вот, я, правда, не совсем поняла, где он работает в рассказе, но, собственно, эта деталь тоже другая. Концовка в книге, в романе стала чуть более определенной, потому что в рассказе Чарли просто уезжает из Нью-Йорка. Во всем же остальном, в принципе, я так поняла, нет никаких отличий, то есть сама структура, сама форма, она одинакова, то есть что в рассказе, что в романе сюжет в виде такой эпистолярной формы, да, то есть это повествование поделено не на главы, а на отчеты, которые Чарли пишет от своего лица. Вот, что, кстати, тоже такой интересный факт я нашла. Я не знаю, насколько это было важно в рассказе, но в романе вот эти все указания на месяца, то есть вот это как вот время года, это привязка к развитию, к самоощущению самого Чарли, да, то есть, по сути, вот зима как некий там, я так понимаю, как застой, да, я не помню сейчас точно, с какого месяца там начинается, но вот из разряда, что вот весна — это уже как некое там пробуждение, да, лето — это его, собственно, уже такой пик, когда вот он, умнеет уже там до 185 вроде бы, да, вот IQ, ну и дальше идет уже постепенное угасание, да, депрессия и так далее и тому подобное.
А вот, между прочим, ты знаешь, когда Чарли впервые смог обогнать Элджернона?
Я вот сейчас не вспомню, когда.
29 марта, Даша.
29 марта.
Так что дата, она знаменательна, в общем-то, по многим параметрам, и, наверное, не зря, что мы обсуждаем сейчас именно эту книгу, да?
Ну вот, кстати, я просто, не знаю, к сожалению, скорее всего, да, я как-то не обратила внимания именно на вот такие моменты, как месяца, да, вот этих отчетов. То есть я обратила внимание, конечно, на изменения, там сложно не обратить внимание, да, на изменения самого повествования, на то, как пишет свои отчеты Чарли. Но вот именно по месяцам тут я как-то, да, я вот тут... закрыла, моргнула, как моргнула, да. Ну, слушай, здорово, да. Это очень тогда получается символично.
Очень символично.
Очень символично. Ну, собственно, книга, вот, ну, если уже в 50-е рассказ был достаточно тоже популярным, то после 60-х годов эта популярность никуда не исчезла, она, наоборот, лишь только возрастает. За годы после выхода книга была переведена на 27 языков, выпущена в более чем 30 странах, появилось несколько телевизионных экранизаций, а также были театральные постановки. Но я так поняла, что с театральными постановками здесь не очень все хорошо прошло. А вот что касается экранизации, то здесь в основном отмечают три таких очень важных, но я еще упомяну четвертую экранизацию, которую вот почему-то не упоминают, хотя, наверное, чему тут удивляться. Ладно, сейчас перейду. Значит, первая экранизация, она как раз-таки вышла в 1968 году, и называется она просто «Чарли». Главную роль исполнил Клифф Робертсон, который получил Оскара за эту роль, и сам фильм также получил премию «Золотой глобус», ну и ряд других. Собственно, как считается, это самая близкая к тексту экранизация. Потом в 2000 году совместно Канада и США сняли экранизацию, так она называлась, «Цветы для Эрджернона». Главную роль сыграл Мэттью Модайн. И здесь, я так поняла, больше романтики. Больше упор идет именно на романтическую линию. Но, кстати говоря, насколько я помню, и в романе как раз-таки вот эта романтическая линия, она была усилена, в отличие от самого рассказа. То есть романтическая линия между Чарли и вот этой учительницей Алисы или Элис, как ее еще также называют в разных текстах. И в 2006 году в совместном производстве Бельгии и Франции «Цветы для Эльджернона» главную роль сыграл Жюльен Бесселье. Причем эта экранизация, она больше по мотивам, чем она конкретно по книге. Здесь многое было изменено. Например, Чарли уборщик, а не пекарь. Причем, я так понимаю, уборщик где-то, то есть он и в пекарне-то там, да, вот, собственно, выполнял вот такую работу чернорабочего, собственно, так можно сказать, да. А вот тут, наверное, он где-то просто вот уборщик в каком-то другом заведении, то есть с пекарней никак не связано. Потом у него была не операция, а ему колят болезненные инъекции. И он влюбляется не в учительницу из колледжа с людьми, да, с проблемами умственными, а вот именно в учительницу по фортепиано. Ну и опять же, я так понимаю, там романтическая линия тоже, она, наверное, самая такая.
Ну, мне кажется, это существенная разница.
Я тоже так думаю. И причем многие хорошо очень отзываются об этой экранизации, пишут, что актер отлично передал мимику, отлично передал вот это его становление, собственно, от человека с IQ-68, да, и до вот такого самодовольного умника. Ну и в дальнейшем, да, уже обратный вот этот процесс. Ну вот четвертая экранизация, которую я там случайно вообще нашла, это экранизация японская, она была в виде мини-сериала, в 2015 году выпущенная. Также, я так понимаю, она называлась, называется «Цветы для Эльджернона», и главную роль сыграл известный японский актер и певец Томохисо Ямасита. В общем, для меня это было такое прям удивление, потому что был у меня такой период в жизни, когда я увлекалась вообще Японией, японскими сериалами, японской музыкой и так далее. И я, если и не фанат, прям поклонник Томохито Ямасито, но, во всяком случае, мне он нравился в те годы, и прям приятно, что, оказывается, вот он снялся в такой экранизации. Может быть, когда-нибудь все-таки я до нее и дойду. Вот.
Я думаю, что с сюжетом «Цветов для Элджернона» наши слушатели уже знакомы, потому что книга действительно популярная, и я думаю, что многие из вас ее читали. Но если нет, мы сейчас кратко напомним сюжет, да, какие-то основные моменты. Собственно, главный герой романа — это Чарли Гордон. Ему 32 года, и его IQ равен 68. То есть он, в принципе, обладает некими умственными проблемами, да, и психическим расстройством. В принципе, он работает в пекарне в качестве разнорабочего, выполняет самые разные поручения, и при этом он посещает занятия в местном колледже для взрослых с задержками развития, где обучается грамматике, письму и чтению. И вот однажды его учительница Алиса, она, в общем-то, дает Чарли шанс исправить его жизнь, скажем так. Она рекомендует его кандидатуру двум ученым, которых мы уже сегодня также называли. Это доктор Немур и доктор Штраус. Они проводят исследования по увеличению интеллекта у людей. И у них уже есть один успешный успех, уже у них есть один успешный опыт, один успешный результат. Они провели операцию на мыши, которую зовут Элджернон, и смогли сделать ее сообразительной, насколько это возможно. И теперь они хотят провести точно такой же эксперимент, но только на человеке. И вот они выбирают Чарли для проведения такой операции. В результате операция проходит успешно, IQ Чарли увеличивается до 185 баллов, и он начинает смотреть на мир совершенно другими, новыми глазами. Очень много он начинает понимать про самого себя, про свое прошлое, про свои отношения с матерью, про свои отношения с отцом и, в принципе, да, с семьей, про то, как к нему относятся окружающие люди, его коллеги по работе. Вот, и он влюбляется в свою учительницу Алису, пытается строить с ней какие-то отношения, не совсем у него это получается сделать. Мы наблюдаем, да, за тем, как вообще Чарли по-новому открывает мир и самого себя. Вот, но в определенный момент он обнаруживает некие изменения в поведении Элджернона, вот этой вот подопытной мышки. Он начинает замечать, что со временем она какие-то задания начинает выполнять все хуже и хуже, и он начинает понимать, что, возможно, как бы, да, ему тоже грозит нечто подобное в будущем. Ну, на этом я, пожалуй, с описанием остановлюсь. То есть вот такая вот, да, у нас действительно трогательная история получилась.
Ну... Она как бы и трогательная, и в то же время я даже не знаю, как ее правильно так вот описать, да, вот каким-то одним емким словом, наверное, очень сложно, потому что это получается очень жизненная история, очень болезненная история, причем, как я считаю, не только для людей, испытывающих умственные проблемы, но это вообще для социума в целом, да, потому что здесь Дэниел Кис поставил перед людьми, прежде всего, очень такие проблемы, над которыми стоит задуматься и вообще осознать, да, вот свое отношение к этим проблемам. Ну, допустим, одна из таких это отношение людей к человеку, да, который вот испытывает эти проблемы. Вот я просто даже не буду голословно, приведу здесь отрывок из самой книги. Когда Чарли, вот если я сейчас не путаю, он оказывается где-то там в кафе, и вот оказывается свидетелем вот, собственно, такой ситуации, когда люди начинают смеяться над человеком, который вот там, ну, видно, он испытывает такие же проблемы, которые испытывал сам Чарли до операции, и люди вот просто от каких-то действий этого парня начинают хихикать, посмеиваться, а где-то даже в открытую просто смеяться ему в лицо, на что Чарли говорит, ну, точнее, вот размышляет. «Удивительно, как люди высоких моральных принципов и столь же высокой чувствительности, никогда не позволяющие себе воспользоваться преимущественно человеком, рожденным без рук, ног или глаз, как они легко и бездумно потешаются над человеком, рожденным без разума. Ярость моя происходит из того, что я вспомнил, как сам был клоуном. А ведь я почти забыл. Совсем недавно я узнал, что люди смеялись надо мной, а теперь я сам присоединился к их веселому хору. И от этого больнее всего». Вот как бы такое осознание, да, опять же, попытка достучаться, да, до читателя. В данном случае, если мы говорим о Чарли, да, до читателя его отчетов, в целом, да, если говорим о Дэниэле Кисе, как для нас, для всех читателей его книги, и в то же время вот такое вот размышление, некое вот такое, некое такое столкновение с совестью, да, когда ты понимаешь, что избавившись, да, вот на время или навсегда от этой проблемы, вот насколько человеческая психика, вот, да, человеческая природа играет над нами злую шутку, что мы сами же потом становимся на сторону вот этих вот людей. Это, конечно, действительно очень грустно. И, собственно, действительно, Дина вот уже сказала о том, что Чарли начинает очень много осознавать, да, он начинает очень много рефлексировать на этот момент отношения людей. Вот опять же, он стал даже в какой-то степени, наверное, расстраиваться от потери вот этой наивности, которая в нем была как, до операции, да, во-первых, когда он считал действительно всех людей, окружающих его друзьями, и, собственно, не, вот это, конечно, пример такого литературного изгоя, но при этом Чарли тот литературный изгой, который не понимал вот это свое положение, этот свой статус. Да, и вот за этим, конечно, и интересно, и грустно наблюдать. Особенно вот после того, когда Чарли начинает это все осознавать. И, кстати, здесь еще такой момент, собственно, вот эта его сторона жизни, это его личность. Вот он считал, что действительно он и до этого был личностью, и до операции, хотя многие ему твердили, что смотри, Чарли, какие мы молодцы, мы наконец-то сделали из тебя человеком, наконец-то сделали из тебя личностью. Я считаю, что правильно считал Чарли, что нет, это не так. Он всегда был личностью, просто это была личность, сокрытая сама в себе. И вот тут как раз можно поклонникам Киза, тем, кто читал потом его другие книги, ну, например, «Пятая Салли» или «Таинственная история Билли Миллигана», увидеть вот эту вот отсылку к его дальнейшим трудам. Это вот раздвоение личности, да, расщепление личности, потому что Чарли уже после операции начинает испытывать подобные чувства, переживая, с одной стороны, что тот старый Чарли захватит снова, да, его разум, и в то же время даже наоборот, желая, чтобы это наконец-таки свершилось. То есть тоже очень, очень интересно, учитывая, что «Цветы для Жернона» — это его самое там, раннее произведение, да, то есть вот они, некие основы, которые были заложены и потом появились вот в тех известных его работах. Еще какая там тема? Тема одиночества, несомненно, да, то есть вот, наверное, один из таких ответов, как я считаю, который ставил Кис, что будет с человеком, если увеличить его интеллект, да, насколько он там, счастлив, да, вот будет от этого. Я думаю, что Кис отвечает это тем, что чем больше, наверное, человек умнее, тем больше он испытывает одиночество, да, потому что вот он себя не чувствует одним целым с этим социумом, да, который его окружает, он как бы становится вот таким действительно изгоем. То есть он вроде бы изгой, с одной стороны, и в тот момент, когда его IQ там 68, да, но это совершенно другая ситуация, потому что для человека получается, ну вот его ощущения не были ощущения одиночества в данном случае, да, и наоборот, когда вот он осознает эти отношения людей к нему, люди начинают его сторониться. Вот особенно самое болезненное для меня были вот эти вот отношения его коллег из пекарни, да, которых вот он считал действительно, вот как потом, да, вот так наивно считал своими друзьями. И потом вот он осознал, что они его боятся, что они его не понимают, что им действительно было так легко над ним потешаться, когда он был болен. И вот так им было страшно его принять в свое общество. То есть когда они почувствовали, что теперь он их ставит ниже себя. Ну, это, конечно, так прям... Это очень жизнь, это очень откровенно, и от этого еще больнее. Вот это осознавать.
Да, мне кажется, что здесь стоит сказать, ну вот как у меня, например, да, какое-то уже было впечатление, что когда Чарли вот был на пике своего интеллектуального какого-то расцвета, он же на самом деле превратился в очень неприятного человека. И как бы особенно это проявлялось в отношениях там с Алисой, например, да, то есть как он себя с ней вел. И в принципе, да, вот появился вот такой цинизм, да, проявился, ну, в общем-то, не самые лучшие черты его характера, как мне показалось. И мне кажется, что здесь Кис нас подводит к еще одной такой очень важной вещи, к тому, что, в принципе, разум переоценен на самом деле, и что действительно развитие интеллекта, оно счастливым-то по-настоящему никого не делает. И очень важно обращаться к развитию эмоционального интеллекта и к развитию своих собственных эмоций, потому что, безусловно, когда Чарли уже... после операции, да, его интеллектуальные способности развились достаточно быстро, но на эмоциональном уровне он все еще оставался ребенком. И во многом его проблемы в отношениях с другими людьми объяснялись именно этим. То есть Кис нам показывает, вы можете быть просто семи пядей во лбу, но при этом, да, как бы счастливым вы не станете. И очень поэтому важно, да, уделять внимание пониманию своих эмоций. Очень важно уделять внимание пониманию эмоций других людей, да, развитию эмпатии. Очень важно понимать, как можно свои эмоции принимать, как можно их проживать, да. Очень важно обращать на это внимание, да, действительно, на то, что мы называем эмоциональным интеллектом. И Кис, мне кажется, нам это очень хорошо показывает. И, в принципе, это то, что применимо, опять же, к абсолютно любому человеку, к абсолютно любому читателю.
Вот помимо высоких продаж и признания критиков, в итоге «Труды для Альджернона» вот уже в 60-е годы вошло в список школьной программы по литературе. Уже хотя бы только этот факт подчеркивает культурное значение этого произведения. При этом 60-е годы, они прошли под знаком борьбы общества за равноправие. Множество было социальных протестов, и вот одни из них это как раз-таки были протесты, связанные вот с людьми, которые испытывали умственные, да, физические проблемы. Они наконец-то стали в это время получать качественную медицинскую помощь. И вот как раз-таки вышедшая в середине десятилетия книга Киза, она помогла обществу узнать, каково это вообще вот жить людям с такими проблемами, и внесла, конечно же, свой несомненный вклад в движение за равноправие. Но при этом «Цветы для Жернона» входят в число 50 классических книг, которые чаще всего пытались убрать из библиотек и школьной программы. Почему? Потому что многие родители, чьи дети читали «Цветы для Жернона», были против этого. Претензии чаще всего касались эпизодов, в которые Чарли испытывает сексуальные переживания по отношению к Алисе, или к Элис, да. Также критику вызывали те моменты отношения Чарли с матерью, когда мать наказывала Чарли в детстве за любое проявление интереса к противоположному полу. И большинство обвинений в итоге, конечно, не приводили к серьезным последствиям, но были свои исключения. Так, например, в 1977 году книга была изъята из всех школ в штате Пенсильвания. Ну, а даже в 80-е годы «Цветы для Жернона» сравнивали с эротическими журналами, такими как «Playboy». Вот, казалось бы, да, что не так? Вот, вот казалось бы, почему? Почему именно это? Читатели, да, вот родители в данном случае, вот заметили в этой книге, а все остальное как будто бы вот пустое слово. Не, я все, конечно, понимаю, может быть, и правда не стоило добавлять в школьную программу, да, или там, может быть, университетскую программу, да, но, может быть, опять же, для каких возрастов все можно понять. Если там, понятное дело, младший возраст, может быть, читает, но это же не самое главное, и вот... Там как таковых вот этих переживаний сексуальных Чарли, но их было так мало, и плюс еще они настолько были связаны с его целом проблемами, да, то есть они были даже неотъемлемой его частью.
Ну, мне кажется, наоборот, это, ну, это важно, что эта книга, да, на это поднимает, ну, в смысле, такую проблему, потому что тоже связано как раз с развитием его эмоций, с подавлением его эмоций, так что, на самом деле, это все очень уместно и правильно, и, конечно, это просто очередной пример мракобесия, вот, все, что я могу вам сказать.
Да, поэтому вот книга не была изъята окончательно из всех школьных программ, и до сих пор она остается классикой, как в американских школах, ну, в целом в мировой литературе, это точно.
Ну что, я думаю, что на этом можно завершать наш выпуск. Мы рассказали все, что мы смогли изучить по поводу этого романа, все, что мы думаем по поводу этого романа. И мы хотим услышать ваше мнение, так что если вы читали «Цветы для Элджернона», расскажите в комментариях, понравилось вам или нет, вообще, что вы думаете по поводу основных тем, о которых мы тоже сегодня поговорили, этой книги. Нам будет очень интересно обменяться с вами мнениями и взглядами по этому поводу. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Ice and Books Podcast и на нашу группу ВКонтакте, подкаст «Лёд и книги». Будем вас там ждать. И напишите, как вам вообще рубрика, понравилась она вам или нет, стоит ли в будущем проводить голосование и дальше, и читать по вашим советам.
Всем пока-пока!
Всем пока!